Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Городницкого мужского монастыря, врач-психолог, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, батюшка! Мы рады вас приветствовать в нашей студии. С праздником вас!
С праздником! Мир и Божие благословение, дорогие телезрители!
Батюшка, нам присылают очень много вопросов, достаточно интересных, у меня накопились, давайте сегодня на них ответим. Да. Но, кроме того, что мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам прислали в социальных сетях, мы ждем ваших звонков по телефону 8-495-781-49-54. Пожалуйста, дозванивайтесь, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Батюшка, это первый вопрос. Батюшка, я хочу водить автомобиль, но я боюсь попасть на нем в ДТП. Какие святые могут спасти мне жизнь при ДТП? Спрашивает нас телезритель.
Действительно, православный человек, но здесь необходимо такому молодому человеку прежде всего освоить практику вождения на отлично, теорию вождения, само собой, сдать экзамены хорошо в дорожной инспекции.
Честно сдать.
Честно сдать, конечно. Да, никаких, чтобы не было. Лучше с 10-го раза честно сдать, если так уж, как бывает, но это будет уже твой непосредственно навык, твои умения, твои знания. Ну и, конечно, молиться святому Николаю Чудотворцу, который все в жизни устраивает чудесным образом. Поэтому...
Это, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай.
Абсолютно, да. Здесь эта пословица именно хорошо вписывается.
Да, у нас есть уже телефонный звонок, есть дозвонившийся телезритель. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, с праздниками вас со всеми прошедшими и наступающими.
Спасибо.
Мне хотелось бы узнать вот поподробнее о Серафиме Сорловском, завтра день его памяти. Угу. Вот. Я почему-то считала, я не помню, где читала, что он как бы сам вот, когда ушел жить отдельно от монастыря, а сегодня в программе по Спасу сказали, что ему монастырь построил, вот избушку, где его потом разбойники-то покалечили.
Угу. Понятно, спасибо. Ну, я думаю, что сильно вдаваться не будем в житие Серафима Саровского, потому что по Спасу уже, значит, версию, да, послушали. Но здесь необходимо отметить действительно тот факт, что Серафим Саровский ничего без благословения того монастыря, где он находился, не делал. Даже уходя в тот скит, в котором он находился, он изъявил желание, но попросил благословения у духовного совета монастыря, у наместника или настоятеля монастыря, у духовника попросил благословения, и братья его отпускают. Потом необходимо указать на тот факт, что Серафим Саровский никогда ничего самочинно, самовольно не делал. Он прекрасно знал, что он находится в церковном сообществе, в церковной ограде, в монастыре, где необходимо жить по установленным уставам этого монастыря. И действительно, братья, видя его желание быть в уединении, быть в особом состоянии и молитвенном состоянии духа, они ему разрешают туда, и он идет и делает этот подвиг молитвенного стояния, молитвенного делания. Но он там и трудится. Потом необходимо указать и на тот факт, что ему приносили раз в неделю еду, необходимую для того, чтобы просуществовать, потому что он не занимался там, пшеницу он не выращивал, хлеборобством не занимался. И вот эту вот простую еду ему приносили. Ему это хватало на неделю, на две, там уже как они договаривались. Потом также необходимо отметить то, что он приобщался святых христовых тайн регулярно. То есть приходил учненный романах и приобщал его святых христовых тайн. То есть об этом тоже не надо забывать. Потому что я никогда не поверю, что монах может жить в монастыре и не соблюдать правила монастыря. А правила монастыря, они всегда зиждутся и на апостольских правилах. Так вот, апостольские правила, они требуют, чтобы каждый христианин раз в неделю причастился. И там даже сказано о том, что если христианин не причастится три воскресения подряд, то такой уходит в епитимию, то есть на него налагается определенное правило, обязанности, чтобы он находился в таком состоянии духа, в состоянии души, для того, чтобы привести себя в такой духовный порядок и приобщаться святых христовых тайн. Было достойным его деланием. Поэтому здесь Серафим Саровский, он жил в исключительных духовных условиях, наложив на себя пост телесный, он накладывал на себя пост духовный, душевный, и следовал этому правилу в течение всего своего вот этого подвига.
Отец Александр, есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Всех с праздниками поздравляю. Вопрос у меня такого рода. У меня есть дети. Вот один из старшая дочка, она поступила в школу недавно, да, то есть учится в первом классе. Девочка очень тихая, спокойная, добрая. Вот. Ну, то, что сейчас, может быть, несовременный ребенок, да, окружает, к сожалению. Школа элитная, хорошая, значит, языковая, то есть требования высокие предъявляются. Но многие дети поступили туда, мы поступили туда по прописке, законно, да, многие дети поступили туда, к сожалению, может быть, к каким-то связям с деньгами и так далее. Чувствуют себя там более вольготно и чувствуют себя, ну, достаточно ведут себя нагло, агрессивно, то есть ей достается. И из мальчиков, и от девочек. Учителям как бы безразлично на это, да, потому что, ну, есть люди, которые им более важны, вот. И что бы вы посоветовали как священника, как психолог, как вести себя девочки в такой ситуации, потому что мы в свое время не могли себе позволить девочек обижать, да, парни. Вот, а тут и то, и другое, и как бы, ну, никто не принимает никаких мер. Я имею в виду администрация, родителям тоже наплевать, потому что они считают, что их дети себя чувствуют уверенно, значит, они успешны, значит, у них все хорошо. Вот, как вы посоветуете? Вот,
спасибо за вопрос. Спасибо большое.
Здесь два выхода. Здесь либо принять условия, либо поменять место обучения. Тут что ближе ребенку прежде всего и родителям. Это на втором плане. Потому что ребенок должен социализироваться. Это во-первых. Потом здесь уже сказано о том, что там уже существуют какие-то правила взаимоотношений между людьми. То есть дети понимают по одному, родители понимают по-другому ситуацию, которая складывается в этом сообществе детей. Здесь необходимо просто-напросто научить девочку правилам игры, правилам тех действий, которые в этом учебном заведении существуют. Дело в том, что действительно бывают какие-то безобидные игры со стороны детей. Они кажутся взрослым людям, что там творится какое-то безобразие, беззаконие. Начинается ругань, начинается даже воспитывание там силы, чтобы не было тех или иных игр. И ребенок в этом случае только пострадает. Почему? Потому что он должен, во-первых, понять, что происходит в этом мини-сообществе с его друзьями, узнать, какие взаимоотношения. Это должны и дети делать, и психолог, который в школе находится, и преподаватель. Ну, говорят, что к преподавателю они обращаются, и преподаватель якобы не обращает на это внимание. Но я думаю, что он обращает на это внимание, но у него есть какая-то определенная тактика, как бы, воспитания этих детей. Сейчас люди к чему возопьют? То, что там бездуховная ситуация, понимаете? Вот,
ну,
в чем
везде
дело.
Практически человек, у нас такая, да.
А девочка, по всей видимости, у нее есть духовные такие вот корни, всходы, и они хотят, чтобы они развивались здесь. Но здесь, опять-таки, если есть возможность, наверное, перевести ребенка в церковный, такой колледж, либо не колледж, а лицей, и там продолжать обучение, воспитание, ну, либо просто-напросто научить приспосабливать эти условия окружающей среды для ребенка. Вот так вот, только так.
Ну, вы сказали, научить ребенка правилам игры. Да, как, как это?
Но дело
вот
в том,
ребенок
что,
здесь не сломается?
Дело в том, что, нет, дело в том, что нельзя говорить, вот у нас одна хорошая девочка, допустим, все тебя не понимают. Мы только тебя понимаем, вот, а все остальные тебя не понимают. Понимаете, тут получается, человек замыкается в такой вот кокон. Он начинает думать, что он особенный. Он начинает думать, что он неповторимый. Он начинает думать, что ну, вот он такой маленький король, потому что родители вокруг него бегают. А дети, которые находятся рядом, они этому ребенку ничего не должны. Даже если он заплачет, они не будут вокруг него бегать, спрашивать, что случилось. Мир вообще, он такой, и детский мир тоже жесток. Но вместе с тем надо научиться делать из этих вот как бы ситуативных состояний, ситуаций, вот, брать свое и приспосабливать эти ситуации. Надо самим изучать это все, понимаете? Изучать вот это вот общество, изучать интересы, изучать психологию ребенка. Тут это большой процесс. Так в двух словах невозможно избавиться.
Отец Александр, еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как научиться смиряться с изменами мужа? Вот. Как бы, ну, не знаю, это все постоянно, много лет, дети. И тяжело.
А вы венчаны?
Да.
Спасибо за вопрос. Ну, дело в том, что вопрос действительно такой распространенный. И здесь я могу, ну, также двойственно, наверное, ответить. Первая ситуация – это поставить на всем крест. И по церковным канонам, законам, в принципе, с таким человеком есть основания развестись. Это первое.
Но то, что только дополнение, вот как вот зафиксирован факт измены? Вот как это? Была ли измена?
Я же говорю, что если оно есть, эта ситуация, вот, то есть она доказанная. Угу. Вот. Потом второе, это что соединяет Бог, то человек да не разъединяет. Понимаете? Поэтому здесь нужно подходить очень, очень так вот тоже пластично, очень многогранно, многофакторно, потому что человек со стороны не может тебе указать, как тебе жить. Здесь, ну, понятно, что семья, ну, нельзя сказать, что она бездуховная, нет. Но молитвы там нет, конечно. Молитвы нет, нет такого вот духовного тепла дома. Вот, все построено на душевных взаимоотношениях. Духовной составляющей там, к сожалению, нет. Видимо, нет духовника, который бы регулировал эту духовную жизнь, давал бы какую-то духовную нагрузку, и люди бы исполняли то же самое правило молитвенное и получали бы помощь и благодать Духа Святого в своей жизни. Потому что, почему я спросил венчанные? Потому что просили в молитвах, церковь просила в молитвах для того, чтобы прибыла на эту семью благодать Духа Святого через таинство венчания. И мы верим и знаем, что так происходит. Но когда человек не возгревает свою веру, когда человек не занимается духовным деланием, то огонек, как говорит апостол Павел, если огонек веры надо все время поддерживать, да, возгревать, надо все время в топку эту подкидывать дровишки, чтобы огонь веры все время грел сердца, умы людей, чтобы молитва всегда была в этом доме. Здесь я подскажу, что делать. Начать молиться. Я вижу, что человек не хочет бросать мужа, она его любит. Она привязана и душевно, и духовно к нему. Но вот так получается. Молиться ей надо, прежде всего. За него молиться. Вот. Не держать зла. Вот. Ну, любить своих...
Легко, наверное.
Любить своих детей. Сказано. Это, ну, знаете, ну вот, допустим, кто хочет поступить, допустим, на военный факультет или куда-то в институт военный, то надо сдавать там физкультуру, надо изучать предметы. Это тоже трудно. Но когда ты это все освоил, тогда уже легче туда поступить, понимаете? А когда ты ничего не делаешь, то ты не поступишь туда точно. Так и в жизни.
Пытаться.
А во-первых, когда ты пытаешься, ты уже делаешь практические шаги к разрешению этого вопроса. Когда ты ничего не делаешь, только думаешь, только мечтаешь, но даже неправильных шагов не предпринимаешь, ничего не получится. Вот, поэтому молитва – это большой труд. Когда вот говорят, батюшка, помолитесь там за того, а так думаешь, это знаешь, что такое молитва вообще? Это очень сложное дело, это очень трудное дело. Поэтому, когда молишься, тогда вот ломаешь себя изнутри, тогда строишь нового человека, такого вот выковываешь из вот этой вот массы неверия, вырисовываешь такого внутреннего человека, который пригоден для Царствия Небесного. Поэтому здесь надо молиться, уповать на милость Божию, молиться Божьей Матери, самой измениться, не осуждать, любить. Как апостол говорит, что любовь долго терпит, да? Милует. Вот, сострадает, не унывает, вот, не осуждает. Вот поэтому здесь много-много надо. Но самое главное, духовника найти и окормляться у него.
Вот, наверное, тут еще такой интересный, такой поправка, да? Ну, мужу же тоже, получается, нужно молиться, может, тоже как-то, ведь это же страсть.
Ну, если бы муж обратился бы туда, а здесь, ну, вот
как-то она... подключать, вот здесь как-то, может, а здесь, быть, вместе молиться.
А вот здесь надо здесь изменять, это, тут тоже, знаете, вот как бы диагноз заочно выставить невозможно, и невозможно прописать лечение. Здесь общая картина, вот по общей картине надо поступать вот так, вот, духовным путем разрешать ее. Вот самое главное — пойти к врачу. Врач у нас Господь, но еще у него есть свои помощники, это священники. То есть найти духовника, который бы уже подсказывал, чтобы это решалось не по прямому эфиру. Да, мы дадим какой-то скорый ответ, скорую помощь, мы, конечно, скажем, что сделать вот, в той или иной ситуации. Но здесь необходимо хроническое духовное лечение, долговременное, вот, дорогостоящее, но не в плане денег, а в плане пожертвования своей любви и времени. Вот, поэтому...
Вот тоже касательно молитвы, вопрос от телезрителя. Сколько нужно раз в день молиться православному человеку? Я знаю, что перед сном и утром. А как быть в течение дня?
Вот она ответила на свой вопрос, в принципе. Но апостол говорит все время: непрестанно молитесь, непрестанно благодарите Господа. Вот. Но церковь нам как бы указывает обязательно, обязательно. Это утренние молитвы по правилу, по чину, вечерние молитвы по чину, молитвы в течение дня, они тоже в молитвослове. Если человеку этого мало, то есть такая книжка, называется «Псалтырь». Вот. Чтение псалтыри надо свой ум занимать. Чтением Священного Писания, Евангелия. Сейчас есть вот издательство Московской Патриархии. Вот каждому я рекомендую, чтобы у каждого библиотечки настольная книга была, вот, значит, календарь с кандаками, с тропарями святым, которые указаны в этот день, с евангельским чтением, с апостольским чтением, да, и там бывает еще вставляют какое-то вот поучение святейшего патриарха, поучение святых, и вот таким вот образом насыщают духовную жизнь, духовным временем жизнь каждого человека.
Отец Александр, есть еще один дозвонившийся нам телезритель. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да-да-да, мы слышим. Пожалуйста, говорите.
С праздниками вас прошедшими, с наступающими. Скажите, пожалуйста, вот я в этом году летом первый раз исповедовалась.
Очень хорошо.
Но у меня как бы позвоночная грыжа в поясничном отделе, и у меня шла сильная боль в ногу. И после этого вот я осознанно понимаю, что я неправильно, но больше сил не было терпеть, поехала к бабушке-целительнице. Ну, как бы, что получается, что я грех, как бы, это большой, но не могла ничего сделать с этой болью. И что мне теперь делать после этого? Вот?
Понятно. Ну, прежде всего, запомните одно правило, что нету никаких бабушек-целительниц. Есть шарлатанки, есть различные бандитки в юбках, старухи.
Мошенники.
Мошенницы, которым нужны не только ваши деньги. Все, больше им даже душа ваша не нужна, потому что они в душу не верят. Это мошенницы, глубокие мошенницы, которые на уши подсаживаются и вот катаются на каруселях на ушах. Необходимо обратиться в специализированную клинику, да? Где окажут специализированную помощь. Если говорят, что обращалась к одному врачу, не помогло бы, обратись к другому врачу. У нас медицина стоит на таком уровне развития, что уже грыжу у нас... умеет лечить прекрасно. Боль снимать еще лучше умеет. Поэтому необходимо найти лучше врача, а не бабушку. Но то, что к бабушке сходили, то, конечно, необходимо обратиться к своему духовнику и рассказать эту ситуацию, и попросить у него епитимию. Это такая таблетка духовная, которую человек как бы употребляет и исцеляет свою душу. Потому что, когда человек даже имеет намерение пойти к оккультистам, вот. Даже если он к нему не попадает, то Господь, ну, для Господа это неприятная ситуация. Вот человек крещенный его именем, его кровью, просвещен его именем, причащается человек, допустим, да? Вот. И когда он после этого всего идет в это болото духовное, то Господу это очень неприятно. И мы должны помнить об этом, иметь страх Божий, чтобы вот Бога не оскорблять, не обижать, потому что Он нас хочет взять к себе, а мы вот так вот Ему плюем в Его сторону. Поэтому здесь необходимо будет покаяться, понести епитимию и причаститься, и запомнить, что никаким бабкам ходить нельзя, никакие гороскопы читать нельзя, никакие там, не знаю, сочинения каких-то астрологов и всех остальных шарлатанов не нужно слушать, потому что мы, православные христиане, живем словом Священного Писания. Вот. Господь в нашем сердце, Господь приходит к нам через таинство святого причастия. Вот Господь наша сила, упование и надежда.
Вот про молитву в продолжении. Еще вопрос. Он может быть очень простой, кажется, может быть уж слишком простой. Ну вот, обязательно ли при молитве нужно стоять или можно еще сидеть? Вот,
я скажу, даже если человек больной и лежит, он может и лежать. И на правом боку, и на левом боку, и на спине. Вот. Если может немножечко полусидячее положение, то полусидячее может положение принять. И молитва, это для кого она нужна вообще? Надо вот определиться.
Наверное, для человека.
Для человека. Богу наша молитва, она не нужна. Богу наше сердце. Вот. Но молитва, она человека дисциплинирует. Молитва, она человека как бы облагораживает. Молитва, она делает из человека ангелоподобное существо, если это исходит от сердца. Поэтому молитва, она нужна нам, она для нас, она необходима для того, чтобы человек приходил к Богу и приходил к Богу правильно. То есть это определенный алгоритм для того, чтобы человек находил путь в Царствие Небесное. Если человек неправильно молится или молится своими словами, то здесь все равно, что идти по лестнице и можно и споткнуться, если неправильно по ней идти, понимаете? Так вот и здесь. Молитва — это как бы такая лесенка, которая тебя ведет мягко, плавно и приводит туда, куда надо. А если ты делаешь сам все с кондачка, через прыжок там или еще как-то, то можно просто повредиться. Тоже можно дойти. Но это будет не выверено, не проверено. А церковь предлагает выверенный, проверенный способ.
Вот такие разные вопросы тоже встречаются. Вот, например, можно ли читать псалтырь вместо вечернего правила? Вот как?
Можно, но дело в том, что в вечернем правиле это экстракт псалтыри. Понимаете? То есть
там же переплетается много фраз.
Очень много. И образов.
Это все богослужение, по сути.
Да. Поэтому надо, опять-таки, какая цель замены? Тебе молитву надоели?
Видимо, псалтырь человек считает, я так понимаю, из практики.
Да, только ты ее весь
некую
почитай.
Более...
Все 155 псалмов.
Видимо, более значимую книгу, чем просто вечернюю
спектакль. Может быть. Дело в том, что, понимаете, человека надо дисциплинировать. Понимаете, даже в детский сад, да? Детки приходят, кто бы хотел бы творожок съесть, кто-то захотел бы котлетку только съесть. А воспитательница что говорит? Все борщичок съешьте, потом, макарошечки с котлеткой, потом компотик выпейте и попробуйте только оставить что. А детки, если приходили бы и ели то, что хотели, они бы неправильно развивались бы, им не хватало бы микроэлементов, не хватало бы питательных веществ, они плохо бы росли, да, плаксивые были. Так вот, мы тоже дети. И вот священники, как воспитатели, они говорят, надо и это съесть сначала, и здесь помолиться, и это посмотреть. То есть все должно быть по чину, по церковному, по правилам по церковному, для того, чтобы человека дисциплинировать и сделать из него такого порядочного человека. Если человек делает так, как он хочет, это говорит о его какой-то разнузанности, у него не все по порядку. Сейчас он помолится, а потом он скажет, вообще я устал. А потом я захочу вместо псалтыри почитать Евангелие. А потом захочу вместо Евангелия почитать Ветхий Завет. А потом я еще что-то захочу почитать. А когда ты знаешь, что так, надо почитать утреннее правило, вечернее, ты прикладываешь силу, ты прикладываешь волю, ты прикладываешь даже свои знания, потому что ты знаешь, как это делать и что нужно сделать. Вот это настоящий православный человек так делает.
Вот еще есть, встречал буквально, иногда готовясь к передачам, встречаешь вопросы, которые люди задают где-то на форумах и еще в разных социальных сетях, православных и не очень даже. Молитва задержания, вы что-то слышали такое?
Конечно.
Расскажите, пожалуйста, мне интересно.
Дело в том, что молитва задержания, которая печатается в православных молитвословах, она является келейной молитвой. И люди, которые находятся в каких-то критических ситуациях, стрессовых ситуациях, такие безвыходные ситуации. то, в принципе, могут такую молитву читать келейно. Она и пишется, что она читается вне глаза и слуха человеческого. То есть, чтобы она закрылся где-то в келье и помолился, попросил Бога усиленно. В принципе, там плохого ничего нет. В ее обращении, в ее образах. Там, что главное в молитве? Образы. Понимаете, молитва нам раскрывает образы, мы понимаем, мы как бы воспринимаем и обращаемся к Богу примерно вот так вот, такой вот духовный виртуальный вот как бы портал, понимаете? Вот. И здесь тоже открываются какие-то образы, которые нам становятся понятны и успокаивают душу. Вот. Поэтому, когда молитва задержания, там, допустим, бывает читаема человеком, и он не ходит и не трубит, и не предлагает ее всем молиться этой молитвой вместо утреннего и вечернего правила, и она не заменяет причастие для нее, то, ради Бога, пусть келейно использует ее. Вот. Но чтобы молиться какими-то молитвами, опять-таки, нужно взять благословение у духовника. То есть, если духовник одобряет такой твой ход мыслей духовных, то, пожалуйста, если он как-то препятствует и советует что-то другое сделать, то нужно послушать духовника и делать то, что он рекомендует.
А молитва по соглашению?
Ну, молитва по соглашению, вы знаете, ну, я вот не знаю, что такое молитва по соглашению в понимании современном, но я знаю, что молитва по соглашению, это называется литургия. Когда все соглашаются прийти в определенное время, помолиться по соглашению, вместе пропеть символ веры, и «Отче наш», послушать вместе молитвы, которые читает священник, и приобщиться святых тела и крови Христовых по соглашению, тогда у человека все хорошо. То, что как бы за церковной оградой, вот эта вся история с придумыванием каких-то правил, которые не прописаны у нас или появляются новые, ну, я считаю, что к ним надо относиться очень трезво. Вот. Я не осуждаю тех людей, которые хотят помолиться, но если человек вместо начинает учить священника вот, агрессивной форме или там как бы следовать, есть вот, допустим, свой огород, да, вот, где человек должен со своего огорода питаться, а он лезет кому-то в другой огород и надеется плодов с того огорода поесть, то это получается такое вот духовное воровство, понимаете, вот в чем дело. Мы живем не в то время, когда существует духовный вакуум. Вот. Когда люди едут там за 3-9 земель для того, чтобы приобщиться к какому-то непонятному правилу, которое ты можешь здесь совершить, когда ты можешь прийти к алтарю, к престолу и получить тело и кровь, самое главное в жизни человека, и спасаться здесь, где ты находишься, то возникает вопрос, зачем человек что-то придумывает для себя? Ты сделай хотя бы то, что церковь тебе предлагает сейчас и на данный момент.
Да, спасибо за ответы, батюшка. Но у нас есть зазвонившийся телезритель. Давайте ответим на его вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Боже, благослови.
Скажите, пожалуйста, вот каждый год, в Новый год и после, когда мы встречаемся с семьями, вот в новогодние каникулы, выходит у нас такое смущение часто. Вот мы в семье воцерковленные, мы стараемся ею быть. Стараемся жизнью храма жить. Вот. И, конечно, для нас знаки зодиака и символ года не имеют никакого значения или даже отрицательное чувство вызывают, негативное. Вот. Но среди наших родственников часто бывают такие подарки, наполненные вот этим смыслом. Или даже, например, приходя в гости к семье, к своим родственникам, получаешь от ребенка, вот, из рук ребенка, свинью, ну, или какой-то другой символ года, или от взрослых. Вот, и каждый год такая вот печаль. Вроде приходишь за радостью к своим родственникам, хочешь им подарить, вот, а получаешь в подарок вот эти символы года, и, боясь обидеть, я принимаю их каждый год, но потом выбрасываю там или куда-то складываю, вот. Но всегда хочется знать, как правильно поступить, чтобы не предать Господа и не обидеть своих родственников.
Спасибо вот, за вопрос. Я добавлю, мне буквально вчера подарили свинью, копилку.
Очень хорошо.
Ну, я думаю, я оставлю. Почему? Поставь. Очень интересно. Конечно. Можно туда копейки складывать.
Конечно. Мелочь, знаете, бывает столько десятки, вот эти по 10 копеек, по 5 копеек, до сих пор я не знаю, зачем они нужны, но ну, туда вот ей место как раз.
Ну и, собственно, теперь да. Ответ на вопрос.
Ответ на вопрос такой, Господа предать человек не может, если он этого не хочет. Вот когда человек начнет свиньей поклоняться к Господу, насчет вот этим всем...
Сотворит кумира.
Да, сотворит кумира, вот тогда будет проблема. А если здесь вот это находится в плане культуры нашего общества, а общество у нас, к сожалению, еще не воцерковленное, я не говорю, что не просвещенное, но не воцерковленное даже, вот, то здесь обиды никакой не должно быть. Потому что все вот эти символы, они носят как бы характера божества.
Но вот когда говорят, вот мы дарим тебе вот эту вот милую хрюшку, и пусть она тебе принесет удачи в этом году.
Это смеяться надо.
Ну а человек вдруг действительно вкладывает этот смысл, что вот именно этот смысл, вот этот вот как-то там древние какие-то там придумали символы, знаки, животные, и вот это обязательно тебе повезет. Это же получается все-таки вера, что-то
понимаете,
другое.
Понимаете, когда апостол Павел пришел в Ареопаг, он там ходил среди даже языческих престолов и нашел там престол неведомому Богу среди прочих и сказал, вот этому Богу мы служим. Понимаете? То есть мы здесь видим, что он не ходил, не плевался, не проявлял какой-то активности такой сверх
ортодоксальное,
да, что ненависть он не показывал. Он прошел, он даже, там не сказано, что он с уважением к этому относился, но мы можем только сказать о том, что апостол Павел не обращал на это внимания и не принимал это всерьез. Вот, поэтому здесь человек тоже должен, как бы, иногда мудрый человек показывает свою мудрость, когда он мимо ушей пропускает, как будто не заметил.
Вот. Быть проще, да, наверное?
Конечно. Потому что если человек настроен на что-то, надо, во-первых, подождать определенное время, чтобы он успокоился, принять то, что он говорит, послушать его, а потом, если он готов принять правильную информацию, то потом сказать, что все от Бога. Поблагодарить. Здесь же самое главное, что человек от сердца это приносит, понимаете? Здесь принять, пожалуйста, прими, потом можешь передарить, можешь там поставить куда-нибудь, там, если там, съесть или там, я не знаю что. Потому что даже если это будет конфета какая-нибудь в виде свинюшки, она человека не осквернит, вот перекрестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа, шоколадку эту в виде хрюшки и съел или там угостил кого-то. И здесь ничего страшного не будет, понимаете? Поэтому здесь не надо придавать определенного смысла этому. Вот. Когда вот смысла нет, тогда оно, это всего лишь вещь. Когда смысл есть, тогда ты свое сердце открываешь вот для оккультного чего-то. Поэтому здесь вот православный человек должен к этим знакам относиться очень аккуратно, вот, насторожно. Потому что человек, который продвинутый православный, он знает, что эти знаки – это условные
но это плод,
обозначения.
Плод наших рекламных...
Плод воображения, понимаете?
Ну, потому и что... в том числе, как наши рекламщики и бизнес, как этим занимаются.
Конечно.
Ну, просто
вот. Просто в определенное деньги. Время наука... Да, это можно сказать, что наука, вот астрономия, астрология. Там, вот раньше говорят астрология. Это говорили о звездах. Вот когда появилась астрономия уже, да, то есть правила звездного неба, там уже другие какие-то правила, более такие научные. Но вот человек видит созвездие, вот как бы вписал этот образ и говорит, это созвездие там рака, созвездие там еще кого-то. Но смысла как такового там никакого нет. Это расположение звезд. Понимаете? Это все равно, что идти смотреть на пересечение там 53 дорог и придавать этому какой-то сакральный смысл. То есть это явление. Это вот оно явление так, как оно есть. Вот как есть луна. Это вот Господь так сотворил. Вот она и есть. Она выполняет определенную функцию. Да? Так и звезды, они просто так расположены. Понимаете? Поэтому здесь никакой абсолютно не должно быть человеком придавать этому явлению таких вот оккультных или сверх там, способностей этим звездам не нужно.
Батюшка, еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Вас внимательно
слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Каждый день во время поста там вы почитали мы. Вы слышите меня?
Да, слышим, да. Слышим.
Вот. После утренней молитвы всегда читала канон. Но я его читала еще и до поста. А потом после окончания поста узнаю, что его нельзя читать, когда поста нет. Это действительно так? Или
какой
может...
канон читали?
Есть книжка, где все каноны Иисусу Христу, Матерь Божия, ангелам, Иоанну Крестителю. Ну, в общем, там на каждый день есть свой канон.
Спасибо. Ну, действительно, есть каноны на повечерии читаются. Вот. Но если человек читает, страшного ничего нет. После он читает.
Любое время года.
Да, канон может читаться в любое время. Это акафисты просто в силу того, что там такой радостный подъем духа. Вот. Просто Великий пост, особенно страстные седмицы, стараются не читать. Вот, потому что мы должны пребывать в состоянии таком духовного раздумья, духовного делания такого. Вот. А акафисты, они как бы поднимают человеку настроение. Да? То есть это вот... Вот. И церковь, устав, говорит, что ну вот давайте сейчас это отложим, а вот побудем немножечко такими вот с усиленной молитвой, с усиленными мыслями о Христе. Каноны читать можно в любое время, они читаются в церкви постоянно, каждый день.
Да. И еще такой вопрос. Почему батюшки поют во время службы, а не просто текст читают? Пение и ковр — это же не одно и то же. Вот почему именно так важно в церкви петь?
А когда люди поют, тогда и душа, и сердце открывается. Тогда вот как бы человек лучше запоминает и текст, и службу, и лучше передается смысл, и настроение, и эмоции передает. То есть это такой комплекс поле, можно сказать, валентной молитвы, когда все возможно воздействовать. Люди, когда подключаются к этим молитвам, когда начинают тоже петь, тогда вот даже определенный дух появляется церковный, да? Вот люди, они правда, даже когда что-то болит, какие-то страдания, какие-то невзгоды, и когда люди придут, попоют в церкви вместе, то все проходит. Понимаете? То есть это тоже, это и психологическая такая вот разрядка, это и уставная задача, то есть устав прописывает, где читается, где поется, где возглашается, где как ну, преподается, вот это все информация. И вот церковь, она настолько мудро человека кормит этой информацией для того, чтобы он ее как бы усваивал, и она давала вот определенные плоды человеческой душе. Поэтому это все нужно, и чтение, и пение.
Батюшка, давайте еще один звонок. Телезрителя послушаем, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Да-да, здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос к батюшке по поводу греха сребролюбия. Вот мы прекрасно знаем, что мы обращаемся к нашим врачам, и нам приходится не просто давать им деньги, но некоторые из них их даже вымогают у нас. Вот у меня вопрос двусторонний. Во-первых, мы вынуждены давать деньги врачам. Грех ли это? И согрешаем ли мы? Просто развращая наших врачей. Это по всей стране, это повсеместно, об этом все знают. Мало того, с нас их иногда даже вымогают. И ваше личное отношение к этому вопросу.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Ну, вы знаете, хороший специалист никогда вымогать денег не будет, потому что он любит свою работу и любит ее дарить. Вот замечено так, что настоящий специалист. Тот человек, который пришел на это место подзаработать, тот будет вымогать деньги, потому что он думает, что это в последний раз, или в последний день, или вот побыстрее как бы накопить. То есть это, я бы, может быть, нашел бы другого человека.
Идти к другому врачу?
Да, да. Пошел бы к другому человеку, который, если меня просит деньги, говорит, что это столько стоит, а что там стоит? Что там может стоить, если мой организм при правильной поддержке может сам поправиться? Что там может стоить? От чего, от тебя что-то может зависеть? Вот. Поэтому здесь это очень сложный вопрос. Вот это вот и коррупция. Церковь не поддерживает коррупцию. Не поддерживает. Поблагодарить плохо, что у нас вот, как бы, если там ты хочешь там, ну, с врачу там, ну, что-то дать. Да, но ты не имеешь права, потому что его могут судить за это, за взятку, там еще что-то. Вот. То есть тут недоработки и с одной стороны есть, и с другой стороны есть. Но если с тебя требуют деньги, ну, я не знаю, не будет грехом, если ты пойдешь и пожалуешься. Потому что такого не должно быть. Потому что человек, который нужен будет получить, ну, как бы нужно будет получить помощь человеку в этом месте, да, то здесь пусть лучше будет другой врач на этом месте, который окажет достойно квалифицированную помощь, как положено, чем будет сидеть вот этот вот развратник и людей склонять к непонятным вещам духовного, душевного плана, физического плана. Поэтому Бороться с этим надо всем абсолютно, и правильно это делать. Угу. Вот. Потому что я считаю, что медицина, да, государство должно, конечно, врачей и обеспечивать всем, чтобы они не нуждались там в продуктах питания. Там. Но сейчас, в принципе, врач, он получает какую-то неплохую зарплату. Вот, если он работает там на ставку, на полторы ставки, там, занимает определенную должность, категорию занимает, там, получает. Вот. Но вместе с тем, врач не должен вот за один прием там заработать себе на какой-то Мерседес там или еще что-то. Оно придет к нему со временем, вот, со стажем, со всеми,
с количеством людей, которым помог.
Но если он будет заниматься обдираловкой, то, Господи помилуй, пусть лучше Господь поставит туда нормального человека, который любит людей, который любит лечить людей, который любит дарить людям добро и здоровье.
Ну, есть компетентные органы,
происходит. Да. Церковь абсолютно. Даже, помните, царь Соломон говорил, что Бог не любит неправильных весов. Сломанных или там подложен, чтобы вот весили. Бог не любит тех, кто не любит рабов, ставшими господинами. Понимаете? То есть раб должен быть рабом, господин должен быть господином. И тут и вот этот человек, который занимается коррупцией, он должен знать свое место. Место его в тюрьме там или в месте исправления, но не в том месте, где люди надеются получить здоровье, счастье или необходимое. Вот так.
А еще такой вопрос интересный. Почему православная церковь и Священное Писание отрицательно относится к богатству и богатым людям, если можно объяснить?
Нигде Священное Писание не относится к это, по большому счету, к богатым людям. Плохо ни одно не относится.
Вот. Но осуждает, просто, наверное.
Оно осуждает привязанность человека к этому. Угу. Вот. Осуждает человека, как страсть осуждает. К власти, к богатству, к различным грехам. Вот это осуждает. Вот. А так вот богатство, дает Господь богатство человеку. Ну, он же смотрит, что он с этим сделает. Для Бога это богатство, оно ничего не стоит. Это килограмм золота, килограмм бриллиантов, килограмм платины. Для Бога это ничего не стоит. Но он бывает для того, чтобы человеку показать, доказать, научить человека. Он бывает использует эти моменты и дает ему, как ты распорядишься. И смотрит. А бывает, Господь план свой так устраивает, чтобы поставить богатого человека, чтобы вот тех людей, которые в нем нуждаются, тоже от него как-то получали полезное, необходимое. Поэтому церковь призывает к тому, чтобы человек не делал себе золотого тельца, не молился бы этому золотому тельцу, а знал бы, что наша жизнь временная, знал бы, что человек, если ставится на определенное место, где он может распределять эти богатства и блага, то что с него будет ответ взыскан особенный.
Вот так вот. И вот еще такой вопрос. Можно ли усыпить домашнее животное? Не является ли это грехом?
Ну, вы знаете, если животное, которое находится уже в состоянии агонии, то есть оно уже издыхает, уже невозможно поддержать его какую-то жизнедеятельность, вот, то, может быть, это и является каким-то способом решения вопроса этого. Но, опять-таки, есть же клиники, есть вот эти вот учреждения, где занимаются животными. Лучше вот посоветоваться с ними, делегировать эту обязанность в это заведение, где обслуживаются эти животные, где там принимают питомники вот эти вот, и посоветоваться с ними. Если ты молодое животное, и ты считаешь, что ты хозяин над ним, просто его уничтожить, то нет, это грех. Угу. Вот. А там уже, если есть необходимость в этом, вот избавить себя от страданий там, то лучше отнести туда и решить этот вопрос таким образом.
Еще такой интересный вопрос был показатель молитвы. Вот звонок, к сожалению, сорвался, но вопрос мы зададим. Когда проходят святки, нельзя читать молитвы об усопших? Это вот такое услышала.
Можно читать дома. Люди. Дома читать можно, надо молиться. Вот. Даже священник, когда чин литургии совершает, не саму божественную литургию, а чин. Там он вынимает частичку за усопших.
Все равно, конечно.
Все равно, это церковная молитва. Вот. И другое дело, что оно не возглашается. Не возглашается, не это самое, не громко не молится. Вот. Но панихида, если необходимо панихиду совершить в храме, то совершается панихида.
Отпевание совершается, конечно.
Конечно. Поэтому здесь просто-напросто цель святок — это как бы возвысить дух человека, более духовно-эмоциональную вот сферу человека поднять до определенного уровня и показать, что мы живем надеждой на воскресение, на радостное. Понимаете? Вот. А когда мы молимся за усопших, вот, то мы все-таки вспоминаем и огорчение, да, утраты, и как бы жалуемся Богу, что как бы вот у нас такое состояние. И поэтому мы в церковном уставе выполняем вот эти вот правила, которые там прописаны.
Угу. Батюшка, есть у нас еще один звонок, наверное, уже сегодня последний, но мы рады, что успели дозвониться. Задавайте ваш вопрос, мы вас внимательно слушаем.
Я вот хотела узнать, я человек очень склонный к аллергии, у меня аллергия бывает просто на любое лекарство, на любое, вот, что может быть только, и очень мне трудно, когда я заболеваю, и вот выписывают врачи лекарства, но я вот из-за боязни, что, ну, как бы, будет вспышка аллергии, я беру как бы гаечку, ну, такой, потому что я так маятник, закон маятника, и спрашиваю, ну, молюсь перед этим, читаю трижды «Отче наш», символ веры, и как бы прошу мне подсказать, ну, как правильно, можно мне так делать или нет?
Понятно. Не надо никаких маятничков, никаких ничего не делать. Дело в том, что это, опять-таки, вот рудимент оккультизма такой, какой-то вот в душе где-то кроется, поэтому надо покаяться, и не нужно, хоть даже и «Отче наш» вы читаете, но вы обращаетесь не к Отцу, а к силе, которая должна была бы раскачать этот. Отец Небесный не занимается раскручиванием маячков.
Угу.
Вот поверьте мне.
Первый раз.
Ему это не надо. Вот. Поэтому ни в коем случае этим не занимайтесь. Если есть аллергия, то вы должны знать, на что у вас аллергия. Есть врачи-аллергологи, которые должны поставить вам пробу, определить, какие лекарства у вас вы принимаете, не воспринимаете, и все. И если у вас нет аллергической реакции на лекарства, то вы должны выполнять рекомендацию врача. А если у вас есть аллергия, то значит, у вас должна быть карта аллергика такая, вот, которую вы, во-первых, один экземпляр у себя имеете. И когда к врачу обращаетесь, вы всегда ему говорите, что знакомите его вот с такими вот болезнью, такой состояние, которое называется идиосинкразия, то есть аллергия на лекарства. Вот. Но чтобы на все лекарства, у человека не может быть на все лекарства аллергии. Потому что человек бы не жил бы тогда, понимаете? Вот.
Отец Александр, спасибо вам за эту беседу. Мы, наверное, поставили небольшой рекорд. У нас почти 8 звонков было. Мы ответили на вопросы телезрителей.
Всего 8.
Пока 8, может быть, больше. Будем ждать ваших звонков, ждать наших телезрителей вопросов. Батюшка, ну и на этом будем прощаться. Я попрошу вас обратиться на сегодня с каким-то словом нашим телезрителям.
Пусть и Божие благословение, покров Царицы Небесной, молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
Я напоминаю, что в гостях у нас был клирик Городницкого мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.